Ветра не было, но листья ольшаника по берегу реки начали трепетать и шелестеть, и камыш тоже. Он не пригнулся, он просто задрожал. Все задрожало, словно кто-то взял мир и стал чуточку потряхивать. Воздух шуршал, люди шептались по ту сторону закрытых дверей. Вода забулькала как раз у берега. Тут было неглубоко, Тиффани по колено, если бы она зашла в реку. Но в это мгновение там вдруг стало темнее и зеленее, и как-то намного-намного глубже. Она отступила на пару шагов за секунду до того, как длинные тонкие руки вырвались из воды и дико заскребли по берегу, там, где только что была Тиффани. На миг она увидела худое лицо с острыми зубами, громадные глаза и как вода течет по зеленым илистым волосам, а потом оно нырнуло назад в глубину. Когда оно уходило под воду, Тиффани уже мчалась по берегу туда, где на галечной отмели Вентвард лепил пироги с лягушками. Она схватила братика в ту минуту, когда лента пузырей огибала поворот берега. Снова вскипела вода. Зеленоволосая метнулась вверх, и длинные руки закоптили грязь. Потом оно завизжало и кануло в реку.
«Хочу пись-пись! Хочу пись-пись!» — закричал Вентвард.
Тиффани не отозвалась. Она пристально и задумчиво глядела в речную воду.
«Я совсем не испугалась», — думала она. «Странно. Должна была испугаться, но просто разозлена. То есть я вижу свой испуг. Он как жгучий красный шар внутри меня, но злость не дает ему выкатиться».
«Хочу, хочу, хочу пись-пись!» — пронзительно вопил Вентвард.
«Сходи», — ответила Тиффани отрешенно.
Круги на воде все еще бились о берег.
«Нет смысла говорить с кем-нибудь об этом. Все просто скажут: вот фантазия у девочки, если будут в добродушном настроении. Либо: ну-ка, прекратила выдумывать, если нет». Ее злость не ослабевала. «Это что еще тут за гадина в реке? Тем более такая... такая нелепая! Оно меня кем считает?»
Вот она, Тиффани, возвращается домой. Начнем с ботинок. Большие и тяжелые, много раз чиненные руками ее отца, ношены до нее многими старшими сестрами, чтобы не свалились, она их надевает на несколько пар носков. Это большие ботинки. Тиффани порой чувствует себя средством для их передвижения. Теперь насчет платья. Тоже принадлежало многим сестрам до нее, и мать столько раз это платье ушивала, зашивала, подшивала, перешивала, что его давно уже из милосердия стоило бы пришить раз и навсегда. Но Тиффани оно скорее нравится, чем нет. Оно ей до щиколоток. И какого бы цвета ни было поначалу, теперь оно млечно-голубое. Между прочим, точно такого цвета бабочки, которые сейчас порхают вокруг тропинки. Теперь посмотрим на лицо Тиффани. Светло-румяное, глаза и волосы коричневые. Ничего особенного. Кто-то, например, глядя в блюдце с чернильной водой, заметит, что голова Тиффани немного велика для ее тела. Но, может, с возрастом все остальное сравняется в пропорциях с головой? А теперь будем подниматься выше, выше, пока тропа внизу не станет похожа на ленточку, а Тиффани с братом на две точки. Теперь мы видим край, где она живет. Его называют Мел. Зеленое плоскогорье расстилается под жарким солнцем середины лета. Видно, как овечьи стада медленно двигаются по короткой траве, словно по зеленому небу облако. Туда-сюда пастушья собака промчится через пастбище, словно комета. Еще выше поднимемся и посмотрим оттуда вниз. Увидим, что мел похож формой на горбатую спину зеленого кита. Вот он лежит, продолговатый, занимая свою часть мира.
В блюдце с чернильной водой. Мистик подняла глаза.